«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот мы сегодня мы перешли от доброго вечера формулы к здравствуйте, потому что нас даже слушатели в этом упрекают. Хотя я думаю, что это просто такая, за этим ничего, так сказать, не стоит. Но вы знаете, я бы чего хотел начать? С одного послания, которое мы сегодня здесь получили, подводящие, что ли, итоги сегодняшнего вечера. Большая благодарность, огромное спасибо, пишут нам, и низкий поклон всей радиостанции «Эхо» за передачи о Ельцине. Спасибо вам за этот отклик. Вечер действительно был полностью, так сказать, посвящен, и это справедливо, и это отвечает, так сказать, значению того грустного события, которое мы сегодня пережили, был посвящен Борису Ельцину, который, как вы знаете, сегодня умер, но программа «Цена победы» – это программа о другом. И передачи о Ельцине на радиостанции «Эхо» еще будут и завтра, и послезавтра, и в следующие дни. Я думаю, что мы будем часто вспоминать первого президента России, так или иначе, в той или иной программе, полностью посвященный ему или частично, или он будет, так сказать, участвовать заочно, естественно, просто как человек, родивший какие-то идеи, которыми пользуется современная Россия. Но, тем не менее, есть и другие темы, которые остаются в сетке радиостанции «Эхо Москвы». Вот с такого небольшого предисловия я бы хотел перейти к нашей сегодняшней программе, первый сегодняшний вечер, который не посвящена Борису Ельцину. Еще одна вступительная фраза. Это тема нашей программы. Она называется «Дорога на Сталинград». Сегодня у нас нет гостя. Мы с Димой Захаровым будем ее вести сегодня вдвоем. И СМС +7 985 970 45 45. Еще раз повторю, +7 985 970 45 45. Какие-то вопросы мы уже получили до эфира по интернету. Включим телефоны прямого эфира для разговора с вами, уважаемые слушатели. И переходим, наверное, теперь, по-моему, все уже слова нужные сказаны. Переходим, наверное, к самой теме
сегодняшней программы, да. Ну, тема, она достаточно очевидна. Мы продвигались к ней на протяжении последних нескольких месяцев. Я сделаю небольшой экскурс по событиям 42-го года. После успешного январского наступления, когда присутствовала некая эйфория, было намечено ни много ни мало 10 ударов, которые по замыслу наших маршалов должны были окончательно разгромить немцев. После разговоров Сталина о том, что надо рассматривать границы послевоенные уже в конце 42-го года, наши армии постигли одна катастрофа за другой, которую мы, собственно говоря, и освещали в наших программах. Сотни тысяч человек были потеряны во время Керченской операции. Колоссальные потери были под Ржевом, колоссальные потери были во время обороны Севастополя. И так каждая из этих операций, которые бравурно планировались в начале 1942 года, ожидаемых результатов, к сожалению, не принесли. И постепенно все это двигалось в направлении Харьковской катастрофы. Ну а вслед за тем, что произошло под Харьковом, мы неизбежно выходим на дорогу на Сталинград.
Дима, я здесь просто немного прервусь. Знаешь, как, может быть, вот в этих поражениях, да, как считают, кстати говоря, многие эксперты, в том числе и немецкие, скрывались будущие победы советской армии и будущие поражения немецкой армии. В этом случае есть такое мнение многих немецких экспертов, что если бы Гитлера не одолела эйфория от одержанных побед, если бы он по-другому бы спланировал военные операции, там, и летние наступления, и уже потом, и зимние, вернее, зимние наступления 42-43 годов, так сказать, и ход войны, естественно, мог быть по-другому, мог развиваться по-другому, хотя я знаю уже, так сказать, уже даже слышу возражения, типа, что история не знает сослагательного наклонения, но, тем не менее, это все как бы анализируется, да, и...
Ну, ситуация... такова, что...
Многие, например, считают, что Гитлеру не нужно было вообще развивать наступление на Сталинград, что это вообще было, так сказать, как бы поход на Сталинград, что вообще был ошибочный ход.
Ну, ситуация была такова, что часть войск у него в это время активно вела боевые действия на Кавказе, что стало с Крымом и Керчью, мы хорошо знаем, но существовала так называемая 41-я директива ОКХ, которая предусматривала нанесение удара по Сталинграду. И как с точки зрения наших военных историков, так и с точки зрения историков военных западных и немецких в том числе, если бы армия Паулюса не была ослаблена, и если бы она получила в свое распоряжение танковую армию Гота и все, что ей полагалось в тот момент для нанесения удара по Сталинграду, то тогда цель была бы достигнута именно так, как это и предусматривало немецкое командование. То есть операция формально считается начавшейся 17 июля 1942 года, когда передовые части Паулюса вошли в огневой контакт с передовыми частями генерал-майора Колпакчи в районе реки Чир. Так вот, немцы планировали, что они захватят Сталинград 25 июля. С 17 по 25. 8 дней.
Неделя.
Да, неделя. Но ситуация была такова, и опять же это отражает наши истории, даже советская история, что армия Паулюса, 6-я полевая армия, двигавшаяся на Сталинград, не имела тех ресурсов, которыми она могла бы осуществить...
Включая не только, речь идет причем не только о вооружении, но и о тыловых ресурсах, да? Включая даже продовольствие.
Ну вот смотрите, история Второй мировой войны, советский фундаментальный труд сообщает, немецко-фашистское командование настолько было уверено в быстром и легком захвате Сталинграда, что сочло возможным взять из наступавшей на сталинградском направлении 6-й армии Паулюса несколько соединений и передать их в состав армии, действовавших на других направлениях. В итоге в составе этой армии к 17 июля, вот когда началось сражение, вот первое сражение, так сказать, на сталинградском направлении, состав армии сократился по сравнению с началом месяца с 20 до 13 дивизий. Из подвижных соединений в ней осталась только одна моторизованная дивизия. То есть это вот то, чем располагал Паулюс. Это, конечно, достаточно приличные силы. Опять же, по нашим источникам, 270 тысяч человек, 3 тысячи орудий, 500 танков. Непонятно, откуда эти 500 танков взялись, потому что взяться им было неоткуда. Немножко усилили Паулюса уже по мере того, как начались затяжные и кровопролитные бои, но произошло это позже, и отнюдь не 500 танков. То есть через 60 лет, когда были произведены некоторые уточнения, насчитали все-таки около 400 танков и самоходных артиллерийских установок. Вот. Что противостояло Паулюсу на начальном этапе битвы? Ну, как бы на сталинградском направлении были выдвинуты из резерва 62-я, 63-я, 64-я армии. Командующим фронтом утвердили Тимошенко, членом военного совета Никиту Сергеевича Хрущева. В общем, все было замечательно. Кроме того, к этим трем армиям, три армии против одной, добавились вышедшие из окружения части 28-й и 38-й армий. Они были, естественно, очень сильно потрепаны, но, тем не менее, это достаточно большое количество людей. Вот, то есть, опять же, по нашим данным, уточненным через 60 лет, немецкой группировке противостояло против 270 тысяч человек, было 540 тысяч, которые имели в своих войсках 5 тысяч орудий и более 1000 танков. Прикрытие нашей группировки с воздуха осуществляла 8-я воздушная армия Тимофея Тимофеевича Хрюкина, которую усиливали 210 бомбардировщиков дальней авиации, истребители ПВО тоже, в общем, всего хватало. И вроде бы при таком численном преимуществе все должно было бы, как у нас всегда бывает, закончиться за здравие. Но закончилось, как мы знаем, весьма затяжной и кровопролитной битвой, которая продолжалась с июля по конец января 43-го года. Что же и как происходило на Сталинградском направлении? Фронт, который образовался в результате отступления от Харькова, получился достаточно протяженный. С одной стороны, порядка 520 километров. Но если мы прикинем количество войск, которыми располагала обороняющаяся, то бишь наша сторона, плотность получается очень и очень высокая. Вот. При этом надо сказать, что на помощь еще не вступившим в ожесточенные бои нашим войскам из тыла выдвигались дополнительные формирования. С Дальнего Востока в резерв сталинградской группировки перебрасывалось еще 8 стрелковых дивизий, формировалась 57-я армия под командованием генерал-майора Никишова, и началось формирование 1-й и 4-й танковой армии. А танковая армия – это очень серьезная вещь, как мы прекрасно понимаем. Вот. Таким образом шел процесс как бы создания вот этой вот группировки, огромной группировки, на самом деле, более полумиллиона человек.
Дима, скажи мне, тогда чем объяснить поведение немцев? Да, они же не могли этого не знать, да, они все-таки примерно представляли себе, ну, может быть, там не точно, не да, там, единиц стрелкового оружия, да, чем располагала советская армия в те годы. А почему они избрали вообще такой план действий, в какой-то мере такой лобовой, что ли, да? Тем более, что немцы вообще, действительно, они всегда как бы любили обходы.
Обход, обхват.
Да, обхваты.
Что блестяще продемонстрировали в конце июля 42-го года.
Да, а тут они вдруг пошли как бы фактически в лоб.
Ну, это не совсем так. Дело в том, что в тот момент, когда Паулюс достаточно вяло еще на тот момент наступал на сталинградском направлении, части Гота и Клейста были сориентированы командованием вермахта на Ростовский котел. И они просто не были задействованы в тот момент в этой операции. Если бы Клейста и Гота присоединили к Паулюсу, результаты были бы весьма и весьма предсказуемы. Почему они так действовали? Ну, а почему они напали на нас, имея колоссальное численное уступание, если так можно сказать.
Антипревосходство.
Антипревосходство, да, по всем видам техники и вооружений. Ну... Я вообще рассматриваю это как фантастическую аферу и просто парад наглости, начиная с 22 июня 41 года. Напасть на страну, которая демографически превосходит как минимум в два раза по численности мужского населения, которая располагает огромнейшим количеством техники, ну, с таким же успехом, я не знаю... Можно было бы на какой-нибудь маленькой азиатской стране напасть на Китай. И результаты этого были бы предсказуемы. Все держалось исключительно на ауре, которая, как мне кажется, создалась после польской и французской кампании. Ну, я имею в виду 41-й год.
И некая самоуверенность в собственных силах.
Безумная самоуверенность в собственных силах. И эта уверенность имела подтверждение. Польша рухнула, Франция месяц продержалась.
Я думаю, что еще немцы не учли еще один важный фактор, что вот ко времени уже сталинградских событий, да, советская военная индустрия постепенно...
Все наращивалось
и уже начинало как бы уже все лучше и лучше снабжать армию вооружением. То, что было, так сказать, в первые там месяцы и в первый год войны, просто катастрофа, и уже, да, постепенно...
Даже и в 41-м году, несмотря на отступление, эвакуацию заводов, снабжение все равно шло. А потом не надо забывать такую вещь, что 7 декабря 41-го года в войну вступили Соединенные Штаты. И если ленд-лиз через англичан к нам начал поступать еще в октябре 1941 года, то к 1942 году уже
были прямые поставки, по прямым контрактам.
Да, естественно. И как бы было бы по меньшей мере...
Я думаю, что в какой-то степени отвлекали немцев и события в Северной Африке.
И в Северной Африке, а когда мы дойдем до 1943 года, мы попробуем рассказать, что происходило на Средиземном море, и какую роль для тех же немцев играла Сицилия, и падение Сицилии, как репетиция высадки в Нормандии. То есть там им было непросто. Но здесь хочется вспомнить, вот был такой немецкий летчик Вильгельм Криниус, который воевал на Сталинградском направлении, он пережил войну и оставил очень любопытные воспоминания. Двигались они вот по этой ровной абсолютно, как поверхность стола степи, с немыслимой скоростью, я имею в виду немецкие войска. То есть до того, как они вошли в соприкосновение с частями 62-й, 64-й армии и другими нашими частями, они не встречали никакого сопротивления. То есть те войска, которые были разгромлены, они откатывались, они уходили от немецкого окружения. В некоторых дивизиях не насчитывалось даже тысячи человек из числа отступавших. И, соответственно, Люфтваффе, авиация 4-го Люфтфлота, она катилась на плечах отступавших войск, она постоянно их будоражила. Она как бы прощупывала и вела активную разведку группировки, которую концентрировало наше командование на Сталинградском направлении. Очень, очень дотошную разведку вели, надо сказать. Так вот, Криниус вспоминает, что они двигались так быстро, что транспортные самолеты успевали подвозить только горючие и боеприпасы. И как-то они приземлились возле поля, на котором росли дыни. Вот. Ну, лето, дыни, чудесно. Летчики, которым по 20-22 года, первый день на дынной диете. Замечательно. Второй день на дынной диете, транспортные самолеты ничего, кроме боеприпасов и бензина, не привозят. Опять дыня. На третий день опять дыня. На четвертый день...
Мы их уже видеть не можем.
Они их уже не то, что не могут видеть. Понятны последствия, когда ты ешь только одни дыни. То есть по кабине самолета летают рвотные массы, как бы дыни стремятся и в другом направлении, и в таком состоянии нужно вести бои. И ситуация вроде бы комическая, с одной стороны, но с другой стороны, когда тебя выворачивают в самолете наизнанку, а ты должен при этом вести бой.
Это не смешно.
Это не смешно. И Криниус вспоминает, что как-то после очередного достаточно ожесточенного боя с нашими истребителями он летел обратно на их бахчу, и в какой-то момент понял, что он не умеет управлять самолетом. То есть состояние у него было от злоупотребления дынями такое, плюс бой, что он начал всерьез думать, не прыгнуть ли с парашютом. Но с помощью каких-то навыков сохранившихся все-таки сумел посадить самолет.
Дим, я вот здесь приходит уже к нам и вот по смс-ке с вопросами, и на пейджер, и вот по интернету до эфира. Здесь есть вопрос, я просто хочу сразу предупредить наших слушателей, что у нас это не единственная программа про Сталинград.
Естественно, да? это преамбула.
Это преамбула, дорога на Сталинград, как мы ее сегодня назвали, так сказать, о самой Сталинградской битве, о том, чем она завершилась, это все еще впереди, поэтому мы не хотим забегать вперед, и уже извините, что не будем отвечать вот на такого рода вопросы. А вот на такой, я думаю, что, может быть, стоит ответить, вот возвращаясь, может быть, даже к той теме, которую я поднял в самом начале. Здесь вот Юрий, физик из Московской области, нас спрашивает, так что, историки до сих пор считают, что вермахт правильно пошел на Сталинград? То есть речь идет, так сказать, вообще не совершили ли немцы стратегическую ошибку, пойдя на Сталинград? Значит, по оценке части, безусловно, не всех, да, тех же немецких историков, да, они описывают события следующим образом, что для Гитлера была важна экспансия такая территориальная, широкая, что первая его ошибка, что он не сосредоточил все силы на взятии Москвы.
И, как ну, бы, это да.
Да, как бы получив там, что называется, по морде, да, получив отпор, дальше не стал настаивать, что называется, и пошел дальше. А когда пошел дальше, то неправильно как бы обозначил стратегические точки, на которые надо было выходить. И, во всяком случае, многие историки считают, что важнее Сталинграда, важнее похода на Сталинград, был бы поход на Саратов или даже Астрахань.
Ну, как бы, на самом деле, опять же, как считают многие немецкие историки, в 42-м году Гитлер совершил типично русскую ошибку. Ну, такую же, как он совершил 19 августа 41-го года, когда разделил группировку, наступавшую на Москву, и часть бросил на южном направлении. То же самое, часть войск у него на Кавказе. Как в анекдоте, тебе шашечки или ехать? Ты за нефтью идешь или ты рвешься к Сталинграду? Падает Харьков, возникает соблазн пойти на Сталинград. То есть, как бы, ну, открытое поле, и вроде как ничего тебе и не препятствует.
И город большой.
И город большой, и промышленные центры, и коммуникации, и Волга, и пересечение всех коммуникаций,
соответственно. Хотя, с точки зрения коммуникаций, Саратов был важнее.
Ну, по сути, да. Но как промышленный центр Волгоград был, Сталинград, то бишь, куда соблазнительней. Вот. А кроме того...
Ну, и название города, кстати, нельзя
скинуть со счетов, да? Это, видимо, тоже сыграло свою роль идеологическую и психологическую, да. Вот. А результат получился, что у него не хватает сил на Кавказе, у него не хватает сил для создания ростовского котла, у него не хватает сил у сталинградской группировки Паулюса. Ну и Паулюс крутится тут, как белка в колесе. Он разделяет свою армию на две группировки. Северную – это 14-й танковый и 8-й армейский корпуса. Позднее присоединился 17-й армейский, и южную 55-й армейский и 24-й танковый. Вот. И после этого, когда он их разделил, как они любят, то есть любили, ну, две половинки для обхвата, он начал действовать. И действовать он начал против наших многочисленных армий, которые были только созданы, армии, которые к ним влились, отступая, бесконечно поступающих с Дальнего Востока и из тыла пополнений. 23 июля северная группа Паулюса с четырьмя дивизиями нанесла удар по правому флангу 62-й. Это был первый удар, вот серьезный, по нашей группировке. Этот фланг обороняли 33-я гвардейская, 192-я, 184-я стрелковые дивизии. И буквально за день немцы продвинулись на этом направлении на 20 километров. Вот. Генерал Гордов, который командовал на этом направлении, решил подключить к этим войскам 13-й танковый корпус. Вот. На подготовку контрудара отводилось корпусом 5 часов. То есть все те ошибки, которые совершались вот в плане планирования и проведения крупномасштабных военных операций в 41-м году, они повторялись вот с точностью, как дежавю. Вот. И, соответственно, 24 числа, то есть буквально на следующий день, немецкие клещи уже сомкнулись. Были разгромлены штабы 184-й и 192-й дивизий, погиб комдив 192-й дивизии, и без вести пропал комдив 184-й. Вот. Соответственно, как бы 13-й танковый корпус готовился нанести ответный удар по немцам. Тут надо сказать, что корпус был неплохо укомплектован, в нем было 123 танка, что, в общем, достаточное количество для нанесения серьезного удара. Но корпус был, что называется, не обкатанный и не сработанный, как и те танковые армии 1-й и 4-й, которые в этот момент формировались. Вот. И, кроме того, как всегда, хорошо действовала немецкая авиация. То есть, помимо потерь, которые понесли танкисты от наземных войск, пикирующие бомбардировщики в течение дня уничтожили 21 машину, то есть где-то шестую часть корпуса.
Дим, здесь у нас есть очень активный слушатель по имени Юрий. Он нам каждую минуту, по-моему, присылает по одному сообщению. Потом просит тебя, разъяснить такую вещь. Вы же говорили, что всего одна моторизованная дивизия была. Теперь говорите о двух немецких танковых корпусах.
У Гота насильственно, как говорится, была отнята часть сил, которыми он располагал. Относительно небольшая часть. Моторизированная дивизия, это не я говорю, это говорит история Второй мировой войны, изданная в советское время, на странице 155, чтобы быть точным. Можете найти и почитать. Вот. На усиление Паулюсу было дано небольшое количество танков из сил генерала Гота. И не более того.
Понятно.
Да. Соответственно, 24 июля был нанесен второй удар. Он был нанесен 3-й и 60-й немецкими дивизиями. Они прорвались к Дону в районе станиц Голубницкой и Каменской и окружили три советских стрелковых дивизии, 40-ую танковую бригаду и 644-й танковый батальон и несколько артиллерийских полков. Вот. После этого началось стремительное продвижение. 25 июля последовал третий удар из района Обливской. Это уже перешла в наступление южная группировка Паулюса. Вот, соответственно, ровно сутки спустя здесь оборона была прорвана, и немецкие подвижные соединения устремились к реке Чир. Они вышли в стык наших армий. Началась паника. Ну, как у нас водится, началась паника. Вот. Чуйков послал офицеров штаба, чтобы остановить людей и транспорт у переправы. Все усилия, чтобы остановить паникующих, ни к чему не привели. И более того, авиация немцев, видя огромное скопление бегущих людей и транспорта, естественно, начала...
Ну, смотрите, мы 25 июля.
Да, это уже мы провоевали 8 дней. То есть, да. с одной стороны,
как бы первоначальный график движения...
График немцев однозначно был сорван. Вот, то есть, с 17 по 25 уже они не достигли поставленных целей. Но здесь надо сказать, что и Паулюс особо-то не рвался. То есть он табуретки не ломал. Он за 5 часов
танк... Ну, у Паулюса вообще был там свой взгляд вообще на все это.
Ну, и у Паулюса, и у немецких генералов. Понимаешь, Виталий, ни один, наверное, не то что генерал, а хорошо обученный майор не будет принимать решение о нанесении удара танковым корпусом через 5 часов после того, как эта идея родилась. Потому что вот то, что у нас происходило, и то, как бросались впоследствии войска вот во время преамбулы Сталинградской битвы, вот первые сражения, вот июльские, августовские, буквально несколько часов проходит, и танковая армия пуляется куда-то непонятно куда. Как за 5 часов, за ночь можно обеспечить эти танки горючим на этот марш-бросок? Боеприпасами в необходимом количестве, едой, всем, что необходимо для снабжения гигантской бронетанковой части. Нет, нормально. Все делалось, как делалось всегда.
Вот нам Дмитрий из Москвы прислал такое сообщение. Чтобы спасти Сталинград, в начале августа Западный фронт нанес удар на Сычевку, а Калининский на Ржев. Под Сычевкой погибло около 1 000 000 бойцов. Это больше, чем под Сталинградом. Можно ли в дальнейшем подробно рассказать про эти бои? Ну, спасибо, Дмитрий, за вопрос. Расскажем, наверное, да?
Расскажем, да.
Коснемся этого.
Да.
Вот. Но цифры
да,
страшные.
Да. К вечеру 27 июля войска 64-й армии все-таки сумели закрепиться на восточном берегу реки Чир и Дон и остановили немецкое наступление на какое-то время. То есть вот как бы... это удалось сделать. Причем надо сказать, что во время бомбардировки бегущих, паникующих частей, когда Чуйков отправил туда офицеров, чтобы они устранили панику, совершенно бессмысленно погиб начальник артиллерии армии, который пытался останавливать паникеров, погиб начальник инженерной службы, начальник оперативного отдела и ряд других высокопоставленных офицеров. То есть тут... в значительной степени обезглавлены, и неужели некого было больше отправить, чтобы бегать с ТТ, махать им, стрелять в воздух и пытаться остановить людей. Ну, ладно.
Где вот та точка, если ее можно обозначить, на которой заканчивается, вот как ты ее назвал, преамбула,
да.
И вот когда, как бы, вот, что называется, да, вот, и переход, и был переход к следующему этапу, ну, всей этой сталинградской эпопеи.
Это еще все цветочки, ягодки будут впереди, потому что Сталин еще только понял, что что-то происходит не то. И 28 числа потребовал остановить продвижение противника и отбросить его за реку Чир.
Вот.
Да, да, да. Тотчас же, по мановению волшебной палочки, из резерва ставки выделяются 126-я, 204-я, 205-я, 321-я, 399-я, 422-я стрелковые дивизии. Паулюс рыдал бы, если бы ему так пополнение выделяли. Вот. И приехавший в штаб Сталинградского фронта генерал Василевский приказал нанести контрудары силами 1-й и 4-й танковой армии в придачу, а также силами 64-й и 62-й. То есть, ну, казалось бы, ну, топчи, немцев не хочу, что называется. Вот. И одновременно из района Серафимовичей должна была наступать 21-я армия, еще одна армия генерала Данилова. То есть против Паулюса действовало одновременно 5 армий, не считая, так сказать, дополнительных сил, да, которые им придавались и которые выкатывались одна за другой, одна за другой. Вот. Но... Опять же, как все делалось? Москаленко получил приказ о формировании танковой армии, первой танковой армии, 22 июля 1942 года. А 25-го он должен был уже нанести контрудар. Вот давайте на секунду представимся, что такое танковая армия. Это десятки тысяч бойцов, это огромное количество танков, орудий, средств снабжения, бензозаправщиков, ну, дизелезаправщиков. То есть, ну, это огромное хозяйство. И в результате он 22-го получает приказ ее сформировать, а 25-го он должен нанести контрудар.
Переходим к вопросам.
Да, мы, я чувствую, будем очень долго двигаться по дороге на Сталинград, потому что, собственно говоря, еще ни одного серьезного поражения мы не потерпели. Вот. И даже сумели нанести весьма приличные контрудары, да. Но, видимо, нам придется это продолжить в наших последующих программах. Что, вопросов много?
Ну, вопросов достаточно много, потом мы обещали еще телефон включить, так что можем постепенно переходить.
Ну да, хорошо.
К диалогу.
Да.
Так, ну здесь вот такой вопрос от Игоря из Питера. Насколько важно идеологически было отстоять нашим Сталинград в соотношении с потерями? Ну, Игорь, я думаю, что...
Это не вопрос идеологии, это вопрос идеологии, выживания.
Да. Ну, конечно, важно было отстоять все, что... Хотя есть и тактика отступления, она тоже может быть весьма эффективной. И, кстати говоря, опять же, возвращаясь к немецким экспертам и историкам, многие из них тоже считают, что в какой-то момент Гитлеру не следовало так увлекаться наступлением, а даже...
Но даже, он рассредоточил, сказать, силы.
И... Да, а даже и пойти на отступление, в том числе, кстати говоря, и в сталинградской этой эпопеи, да, что не нужно было, так сказать, лезть на пролом, может быть, вперед, и отступление, может быть, даже больше изматывает противника, наступающего противника, чем отступающую сторону.
Ну, если отступающая сторона хорошо подготовилась к мероприятию, то она создает массу проблем. Потому что если взять тот же самый Сталинград, то покуда вот происходило то, о чем мы сегодня говорим, почти 250 000 жителей Сталинграда рыли окопы. Было построено 4 линии обороны Сталинграда. То есть 3 на подступах и 1 непосредственно в черте города. Вот. Как уж ими воспользовались, это отдельный случай, отдельный разговор.
Ну, а и вторая часть вопроса от Игоря, это соотношение с потерями. Здесь понятно, Игорь, ну, вообще-то об этом весь наш цикл, если хотите, да. Это то, что потери были огромные. Соотношение, кто здесь посчитает точно, каким должно быть соотношение. Но главное все-таки, что в целом та цена, которые заплатили за эту победу, за победу с большой буквы, как бы, в войне, и за победы, которые были одержаны в тех или иных сражениях, она оказалась завышенной. Да, и это лежит на совести тех, кто принимал решение.
Ну, достаточно сказать, что вот если возвратиться к ситуации, которая сложилась в конце июля на Сталинградском направлении, еще достаточно далеко от Сталинграда, когда на подготовку фронтовой наступательной операции отводились одни сутки. Причем маршал Москаленко пишет, что неготовность к контрудару была всем хорошо известна, в том числе и принимавшим решение, и выполнявшим его. Ну и как? Вот возникает вопрос, а как? Я понимаю, что...
Сколько стоит?
Десятков тысяч. Причем я понимаю, в этой ситуации там, допустим, Москаленко, ему деваться некуда. Но как бы одно дело, когда ты выполняешь приказ, ты не можешь его не выполнить. А другое дело, когда такой приказ издается. Вот. А как бы замечательный генерал Гордов, о котором мы, наверное, еще расскажем, который прославился тем, что бил без разбору генералов и офицеров по лицу, вот, и настолько безобразничал, что даже об этом сообщали Сталину, вот, гениально распорядился своими войсками. Одну дивизию он распылил на дозорные группы в 40-50 километрах от передового края своих войск. Одну часть войск он оставил на одном берегу Дона, другую часть на другом. То есть развалил все, чем располагал, в хлам. Естественно, когда Паулюс вышел на его группировку, особых проблем уничтожения, ну, если дивизия разделена на отдельные дозорные группы, перестрелять их — это вопрос нескольких минут. Точно так же, как и части, которые прижаты к берегу реки и не имеют резервов. Ну, отличное, в общем, высококвалифицированное командование, что тут скажешь.
Вот довольно интересный вопрос, он такой, конечно, общий, но тем не менее. Из Омска Владимир Сердюк, студент, нас спрашивает. Известно, пишет Владимир, ну, может быть, это ему известно, неважно, что на Западе преуменьшает роль СССР в победе Второй мировой войны. К примеру, в школах штата Нью-Йорк история изучает, в том числе по книге «Мировая история» там и так далее. Но вот здесь, так сказать, суть, которую хотелось бы обсудить. Расстановка битв, вот пишет нам Владимир Сердюк, по важности там такая, вот в этой книге, в этой истории. Первое по важности — Эль-Аламейн, второе — вторжение в союзников в Италию, третье — Сталинград. Как вы считаете, спрашивает нас студент из Омска, должно ли быть у России свое лобби на Западе в отношении истории Второй мировой войны и значения Сталинградской битвы для победы в целом? Или все должно оставаться как есть, в соответствии с принципом «у каждого своя правда»? Но я бы здесь сказал так, что то, что у каждого своя правда, это, извините за тавтологию, наверное, это правда. И совершенно понятно, что историография западная, скажем, да, Второй мировой войны, у нее тоже есть свой крен
Ну, каждый пишет свою историю.
Каждый пишет свою историю, это разумеется.
Потому что для американцев, например, естественно, ближе и роднее эта война на Тихом океане. Потому что непосредственная угроза Соединенным Штатам откуда могла поступать? От Японии, естественно.
Бесспорно. Да.
Вот, поэтому все, что происходило там, все сражения вокруг Гуадалканала, Перл-Харбор.
Ну, здесь, опять же, наверное, трудно искать какую-то истину и правильное соотношение. Но вот смотрите, вот расставил битвы Эль-Аламейн, вторжение союзников в Италию, Сталинград. Не знаю, там правильно, неправильно, что Сталинград на третьем месте, но Сталинград, тем не менее, хотя бы хоть на третьем месте, но фигурирует в
иерархии, истории, да.
Да, в иерархии исторических этих битв.
Да.
Сталинградом, я уже не буду там напоминать такие вам банальные истины, Сталинградом названы улицы и площади многих там западных городов, да, в том числе, да. Что я точно могу подтвердить, это Париж, да?
Ну да.
Вот. А вы что-нибудь про Эль-Аламейн знаете? У нас много рассказывается про Эль-Аламейн.
Да, про Табрук.
Да, у нас хоть одна улица там или площадь что-нибудь названа этим. Понимаете, в чем дело? Здесь, конечно, у каждого своя правда, но тем не менее она, мне кажется, просто она у одних, может быть, не совсем там своя, а у других она просто неполная, да?
Ну вот, да, у нас, ну как, у нас же все, что касается нас, оно приоритетно. А то, что там гибли тоже десятки, сотни тысяч человек.
Я думаю, что какой-нибудь студент, ну вот не из Омска Владимир Сердюк, а студент из, я не знаю, там, штата Нью-Йорк, может написать, наверное, на свое какое-нибудь радио. А вот я смотрел историю Второй мировой войны, которую преподают в России. И меня удивляет, да, что там, например...
Вообще это, ничего про...
Что вообще там ничего не сказано про многие сражения и события,
кроме высадки в Нормандии,
происходившие вне самой территории Советского Союза.
Ну да, если рассуждать с точки зрения значимости, то, безусловно, для нас Сталинградская битва несравненно важнее, чем сражение при Аламейне или высадка союзников в Сицилии, на Сицилии.
Здесь вот Иванна спрашивает, какова судьба Паулюса после поражения немцев. Что произошло там с жителями Сталинграда, это уже другой вопрос. Я еще раз повторяю, мы обо всем этом будем говорить еще в последующих передачах. Сейчас мы еще только туда движемся, в том направлении.
Паулюс еще пока на свободе.
Пока еще, да, еще пока воюет, да. Не зная о своей судьбе.
Да, но уже очень осторожен, потому что, в отличие от многих генералов, которые ему противостояли, он совершенно четко понимал, что у него войск ровно столько, сколько ему дадено, больше ему дадено не будет, и поэтому их нужно размазывать как масло по хлебу, тонко-тонко и аккуратно-аккуратно.
Здесь, вот, кстати говоря, был хороший вопрос, но он скорее такой, не касающийся сегодняшней программы, но не помню где и от кого, но помню содержание в связи со скандалом вокруг фильма «Сволочи». Вот здесь нам предлагают провести одну из программ на тему «Дети и война». Ну, в общем, неплохое предложение. Мы ее реализуем.
Но страшная, конечно, это очень страшная вещь.
Война вообще такая вещь, она там не страшного.
Не страшного, нет. Да, но когда задействованы дети, это вообще тема такая, ниже пояса, что называется.
Вот там кто-то даже прислал, видишь, вот как отклик. Мы должны поклониться героям Великой битвы под Эль-Аламейном. Без этого выдающего события мы бы никогда не выиграли войну. Но это еще одна тема, которую мы еще будем поднимать. Так, а незаметно-незаметно мы приближаемся к окончанию программы. А обещали же ведь и телефоны. 783-90-25 Москва. 783-90-26 не Москва.
Да, у нас еще 28-й танковый корпус.
Сразу, будете ругаться, сразу отключим.
Слушаем. Есть? Вас.
Слушаем.
Алло.
Алло. Нету.
Нету.
Алло.
Алло, да, добрый вечер, представьтесь.
Владислав из Саратова.
Здравствуйте, Владислав.
У меня два вопроса. Да. Скажите, пожалуйста, какая численность вообще была войск сателлитов, союзников на южном крыле русско-германского фронта вообще, в том числе в Сталинграде в районе?
Вы имеете в виду итальянцев и румын?
Итальянцев, румын и венгров. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот состояние Турции, вот почему все-таки она не вступила в войну? Ведь она все-таки там... Намечалось вступление в войну против России, и все-таки он не вступил. С чем это связано?
Вы знаете, Владислав... Да,
спасибо, Владислав, за вопрос.
Это, с Турцией это как в Первую мировую, когда она тоже не хотела вступать, и пока Гёбин не обстрелял наши черноморские города, турки еще колебались, воевать им с нами или нет. Что касается Второй мировой войны, они, памятуя опыт Первой, решили, что лучше отсидятся. И это им удалось вполне. Вот, потому что последствия можно было бы предсказать сегодня. Вот, да. Что касается группировки румын, итальянцев и венгров, ну вот опять же, по нашим источникам, Паулюс на момент начала боевых действий на Сталинградском направлении в общей сложности имел 270 тысяч человек. Вот, не более, не менее. Тут как бы не отсортированы из общего числа румыны, итальянцы и венгры, но надо сказать, что самая большая по численности, как бы импортная группировка, что ли, это была румынская. Вот. Хотя вряд ли это делало боеспособность войск Паулюса значительно выше.
Значительно выше. Здесь нас спрашивает Игорь из Питера, а вы пройдете циклом по всей Второй мировой? Хотелось бы, Игорь, но мы уже полтора года идем циклом по всей Второй мировой. Причем начиная даже с конца Первой мировой.
Ну да.
Вот дошли до 43-го, до 42-го. Ну что, успеем еще один звонок? Слушаем. Слушаем.
Алло.
Алло. Здравствуйте, это Евгений, Москва.
Здравствуйте,
Евгений. У меня такой вопрос. В каком-то, по-моему, английском издании я прочитал, что в рядах 6-й армии участвовало несколько десятков тысяч бывших советских военнослужащих.
Солдат, Да, это вы присылали вопрос, у нас уже приходил такой
сегодня вопрос. Воевали не так, что даже немцы отмечали это. Вы что можете сказать?
Вы знаете, спасибо, относительно нескольких десятков тысяч, это вряд ли. Потому что в 1942 году, во-первых, они побаивались на передний край пускать значительные части.
Они вообще побаивались наших, так сказать. Да?
Нет, но в Нормандии наши воевали оголтело в 1944 году. Вот как я читал у американцев, они много неприятностей им доставляли. Что достаточно странно было само по себе. Казалось бы, в общем, несколько батальонов РОА там сражались очень серьезно.
Это РОА.
Да, да, вот. А в 1942 году на Сталинградском направлении это вряд ли могло быть.
А, кстати, потому что если брать, если считать, что там они могли составить какие-то части из, там, из военнопленных, скажем, то это вряд ли было возможно. Они действительно еще побаивались.
Побаивались, и, да.
Вообще,
национальные формирования
вообще русским военнопленным они побаивались вообще давать оружие в руки. Даже тем...
Ну, потом-то дали уже, да. Так сказать, поскольку...
Ну, под конец войны...
Да, уже всем и все, да.
Под конец войны и детям уже
давали. Да. Ну, вот эта вот ситуация, как бы... У нас передача сегодня получается несколько незаконченной, потому что немцы успели нанести 3 удара вот по нашим сконцентрированным там армиям. Соответственно, по требованию Сталина начали готовить контрудар. Контрудар этот желаемого успеха не принес, как мы все прекрасно знаем. Ну, а чем это кончилось, мы будем рассказывать, видимо, в наших следующих передачах.
Да, на этом мы, увы, приходится нам прощаться. Это была программа «Цена победы». Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский.
Да.
До следующего понедельника.
Надеемся, что встретимся через неделю, в следующий понедельник. Дима, сразу предупреждаю, меня не будет, так что берешь все на себя.
Хорошо.
До встречи через неделю. Всего доброго.
До свидания.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее, яснее, яснее.